14. Обычно Лестер Пратт уходил из школы в компании нескольких друзей. Они заходили к Хэмфилу, выпивали по стаканчику лимонада, а потом ехали к кому-нибудь домой, чтобы попеть гимны, во что-нибудь поиграть или просто побездельничать. Однако сегодня Лестер вышел из здания один, закинув на спину свой рюкзак. Он презирал обычные учительские портфели. И повесив голову. Если бы Алан случайно увидел, как Лестер понуро плетется к стоянке, его поразило бы сходство этого человека с Брайаном Раском. Три раза за этот день Лестер пытался связаться с Салли, чтобы выяснить, из-за каких грехов вавилонских она так на него взъелась. Последний раз во время пятой перемены. Он знал, что у Салли занятия в средней школе, и она обязательно должна быть на месте. Но ему удалось прорваться не дальше Моны Лоулес, подруги Салли, которая преподавала математику в шестых и седьмых классах.
«Она не может подойти к телефону», — сказала ему Мона, демонстрируя теплоту, сравнимую с брикетом мороженого, пролежавшего три года во льду.
«Ну почему?» — спросил он, чуть не хныча. «Скажи мне, Мона, почему?»
«Я не знаю».
Тон Моны изменился с простого мороженого на словесный эквивалент жидкого азота.
«Я знаю только, что она ночевала у Ирен Льютенс и, похоже, всю ночь проплакала, и она говорит, что не хочет тебя видеть». «И это все по твоей вине», — говорил холодный тон Моны. «Я это знаю, потому что ты мужик, а все мужики — козлы. Это просто один из примеров, подтверждающих правила».
«А я не понимаю, в чем дело!» — закричал Лестер. «Хоть это ты ей скажи! Скажи, что я не знаю, из-за чего она на меня так злится! Скажи, что бы ты ни было, это просто недоразумение, потому что я правда не знаю, в чем дело!»
Последовала долгая пауза. Когда Мона заговорила вновь, ее голос стал чуточку теплее. Не сильно, но все-таки чуть получше жидкого азота.
«Ладно, Лестер, я ей передам».
Теперь он поднял голову, смутно надеясь, что Салли сидит на пассажирском сиденье у него в «Мустанге», готовая поцеловаться и помириться. Но машина была пуста. Единственным живым человеком поблизости был полудурок Слоппи Додд, пытавшийся кататься на своем скейтборде. Стив Эдвардс нагнал Лестера и шлепнул его по плечу.
«Лес, дружище, зайдешь ко мне на стаканчик коки? Ребят должны подтянуться. Мы собираемся поговорить об оскорбительной наглости католиков. Сегодня в церкви большое собрание, если ты помнишь, и было бы очень неплохо, если бы вся верующая молодежь выступила единым фронтом, когда дойдет до принятия решений. Я говорил с Доном Хэмфилом, и тот ответил: «Молодцы, давайте действуйте».
Он посмотрел на Лестера, как будто ожидая подзатыльника.
«Сегодня я не смогу, Стив. Как-нибудь в другой раз». «Лес, ну как же ты не понимаешь? Другого раза может и не быть. На этот раз папские прихвостни не шутят».
«Я не смогу прийти», — повторил Лестер. «А если ты не дурак», — говорило его лицо, — «то перестанешь меня доставать».
«Да, но почему?»
«Потому что я должен выяснить, что так взбесило мою девушку», — подумал Лестер. «И я это выясню, даже если придется вытрясти из нее правду». А вслух он сказал: «У меня дела, Стив. Важные дела, поверь мне на слово».
«Если это из-за Салли, Лес?»
У Лестера угрожающе сверкнули глаза.
«Насчет Салли ты лучше заткнись».
Стив, человек по природе своей мягкий и неагрессивный, которого растормошила возня вокруг ночи в казино, пока еще недостаточно раскочегарился для того, чтобы перешагнуть через столь ясно очерченную Лестером Праттом черту. Но сдаваться он тоже не собирался. Без Лестера Пратта собрание верующей молодежи было пустой тратой времени. Пусть даже все остальные придут на собрание в полном составе. Поэтому Стив попытался уговорить Лестера.
«Ну ты же знаешь про анонимку, которую подбросили Биллу».
«Да», — ответил Лестер. Преподобный Роуз нашел открытку на полу вестибюля. Ту гадостную открытку, адресованную вонючему живоглоту. Преподобный пустил ее по кругу на спешно созванном собрании верующей молодежи, потому что, как он сказал, в такое невозможно поверить, пока не увидишь своими глазами. «Трудно полностью осознать», — добавил преподобный Роуз, «в какие глубины греха готовы ввергнуть себя католики, лишь бы заткнуть рот благочестивым противникам их сатанинской ночи порока. Возможно, увидев своими глазами этот мерзкий плевок, честные молодые люди поймут, с кем имеют дело.
Народная мудрость гласит: предупрежден, значит, вооружен», —
завершил свою речь преподобный Роуз. Потом он вынул открытку, она лежала в пластиковой папочке, словно была заразной, и пустил ее по рукам. Когда Лестер ее прочитал, он был готов настучать по башке всем городским католикам, но сейчас вся эта затея казалась ему маловажной и немного детской. И правда, кому будет хуже, если католики поиграют на игрушечные деньги, а потом раздарят несколько пар новых шин и кухонных приборов? Когда доходило до выбора между католиками и Салли Рэдклифф, Лестер знал, что его больше волнует.
«Собрание, чтобы выработать решение и спланировать наши последующие шаги», — продолжал Стив. Он снова разгорячился. «Мы должны перехватить инициативу, Лес. Мы обязаны. Преподобный Билл говорит, что эти так называемые католики, которым не все равно, пока только болтают, но их следующий шаг может...»
«Слушай, Стив, делай, что хочешь, но оставь меня в покое!»
Стив запнулся и ошалело уставился на Лестера, явно ожидая, что Лестер, обычно самый невозмутимый из всех парней, сейчас опомнится и извинится. Когда стало ясно, что извинений не будет, он развернулся и пошел обратно к школе.
«Ну и настроение у тебя сегодня», — сказал он, отойдя на приличное расстояние.
«Вот именно!» —
язвительно крикнул ему вслед Лестер. Он сжал кулаки и вызывающе подбоченился. Лестер был не просто зол, он страдал, у него все болело, и самое главное, у него болела душа, и ему было просто необходимо все это на ком-нибудь выместить. Нет, конечно, не на бедняге Стиве Эдвардсе. То, что он позволил себе разозлиться на Стива, как будто включило в нем некое реле. Реле послало заряд электричества на мозговые устройства, которые обычно не подавали признаков жизни. Впервые с тех пор, как Лестер влюбился в Салли, он, обычно само спокойствие, жутко на нее разозлился. Какое право она имела его посылать? Какое право она имела обзывать его мерзавцем? Она на что-то разозлилась, правильно? Да, конечно, она разозлилась. Может, он даже дал ей какой-то повод. Он понятия не имел, что бы это могло быть, но, скажем, в качестве предположения, что он действительно дал ей повод. Но разве это дает ей право вот так срываться и даже не дать ему возможности объясниться? Разве это дает ей право ночевать у Ирен Льютенс, чтобы он не мог к ней прорваться, или отказываться говорить с ним по телефону, или брать в качестве парламентера Мону Лоулес? «Я найду ее», — подумал Лестер, — «и выясню, что ее так расстроило. А когда все выяснится, мы помиримся. А когда мы помиримся, я прочту ей лекцию, которую читают всем новичкам, начинающим заниматься баскетболом, о том, что доверие — ключ к командной игре». Он снял с плеча рюкзак, закинул его на заднее сиденье и сел в машину. Его внимание привлек какой-то предмет, торчавший из-под пассажирского сиденья. «Похоже, бумажник». Лестер поднял его, решив сперва, что его обронила Салли. Если она забыла его в машине в прошлые выходные, то сейчас уже должна была бы хватиться. Она будет волноваться. И если он успокоит ее насчет бумажника, остальная часть разговора может пойти уже легче. Но этот бумажник не был похож на кошелек Салли. Он понял это после первого же осмотра. Бумажник был черный и кожаный. А у Салли был синий бархатный кошелек, причем намного меньше. Удивленный, Лестер открыл бумажник. Первое, что бросилось ему в глаза, ударило как бревно в солнечное сплетение. Удостоверение офицера полиции Джона Лапуанта. Какого дьявола Джон Лапуант делал в его машине? Все выходные машина была у Салли, услужливо подсказала память. «Так какого черта ты думаешь, он делал в твоей машине?»
«Нет», — сказал он, — «нет, не может быть. Она не станет с ним встречаться ни за что на свете».
Но она с ним встречалась. Она встречалась с помощником шерифа Джоном Лапуантом больше года, вопреки нараставшей вражде между католиками и баптистами Касл-Рока. Правда, разошлись они еще до скандала с ночью в казино, но... Лестер вышел из машины и начал копаться в кармашках бумажника. Его изумление росло. Вот права Джона с фотографией, где у него еще маленькие усики, которые он отращивал, ухаживая за Салли. Некоторые ребята называют такие усики губкой-щекоталками. А вот охотничья лицензия Джона. Вот фотографии его родителей, рыболовная лицензия. А вот...
вот...
Лестер ошалело уставился на снимок, лежавший в самом низу. Джон и Салли, парень и его девушка. Они стояли перед какой-то палаткой, напоминающей ярмарочный тир. Они смотрели друг на друга и смеялись. Салли держала в руках пушистого плюшевого медведя. Лапуант, похоже, только что выиграл для нее эту игрушку. Лестер таращился на фотографию. На лбу у него билась жилка. «Как она его назвала? Лживый ублюдок?»
«Кто бы говорил?» — прошептал Лестер Пратт.
Внутри вспыхнула ярость. Это произошло мгновенно, и когда кто-то дотронулся до его плеча, Лестер быстро развернулся, выронив бумажник и сжав кулаки. Он чуть не врезал безобидному заике Слоппи Додду, да так, что если бы все-таки врезал, тот бы отлетел на середину стоянки, если не дальше.
«Ты тренер Пратт?»
— промямлил Слоппи. Его глаза были величиной с полдолларовую монету, но испуган он не был. Заинтересован, но не испуган.
«У вас все в порядке?»
«Все хорошо», — глухо сказал Лестер. «Иди домой, Слоппи. Не надо кататься на скейтборде по стоянке». Он нагнулся, чтобы поднять бумажник, но Слоппи был на 2 фута ближе к земле и опередил его. С удивлением взглянув на фото Джона Лапуанта на водительских правах, Слоппи сказал:
«Угу, ты тот же самый парень!»
Он прыгнул на свою доску и собрался уезжать. Лестер успел схватить его за майку. Доска выскочила из-под ног Слоппи, покатилась дальше, наткнулась на ямку и перевернулась. Майка Слоппи с эмблемой AC/DC «Если ты рокер, ты с нами» разошлась по шву на вороте, но Слоппи не стал возмущаться. Казалось, он вообще был не особенно удивлен действиями Лестера, не говоря уже о том, что он нисколечки не испугался. Но Лестер этого не заметил. Лестеру было не до нюансов. Он был из тех больших и обычно спокойных людей, скрывающих под спокойствием резкий взрывной темперамент, разрушительный торнадо, выжидающий подходящего момента. Есть люди, которые всю жизнь живут и не знают, что в них таится. Но Лестер все-таки обнаружил в себе этот бешеный шторм. Или, скорее, наоборот, бешеный шторм обнаружил Лестера. И теперь полностью находился во власти стихии. Сжав майку мальчика в кулаке размером почти что с брусок консервированной ветчины, Лестер нагнулся к Слоппи. Вена в центре его лба запульсировала сильнее.
«Что значит тот же самый?»
«Это тот же парень, что встретил мисс Рэдклифф после школы в пятницу».
«Он встретил ее после школы?» — хрипло переспросил Лестер.
Он встряхнул Слоппи так, что у того клацнули зубы.
«Ты уверен?»
«Да», — сказал Слоппи. «Они уехали на вашей машине, тренер Пратт. Машину вел он».
«Вел машину? Сидел за рулем? Джон Лапуант вел мою машину, а рядом сидела Салли?»
«Ну, этот вот», —
сказал Слоппи, тыча пальцем в фотографию.
перед тем, как сесть, он ее поцеловал.
«Поцеловал», — пробормотал Лестер. Его лицо окаменело. «Значит, поцеловал».
«О, конечно», — ответил Слоппи, и у него на лице расцвела широкая, чуть ли не порочная улыбка.
Вкрадчивым, бархатным голосом, так не похожим на его обычный тон «давайте им всем врежем», Лестер спросил.
«Она его поцеловала? Как думаешь, Слоппи?»
Слоппи радостно выкатил глаза.
«Я бы сказал, что да! Они просто в засос целовались, ты тренер Пратт!»
«В засос, значит?» — пропел Лестер своим новым бархатным голосом.
«Ага!
По-настоящему? Без шуток?» — уточнил Лестер.
«Ты точно!»
Лестер отпустил Слопистера, как его называли новые знакомые, и выпрямился. Вена посреди его лица вздулась, как пожарный шланг. Он улыбнулся. Улыбка была неприятной. Она демонстрировала намного больше зубов, чем полагается иметь нормальному человеку. Его голубые глаза сжались в маленькие треугольнички. Короткая стрижка стояла дыбом и торчала во все стороны.
«Ты тренер Пратт?» — спросил Слоппи. «Что-то не так?»
«Нет», — сказал Лестер Пратт своим новым бархатным голосом. Улыбка даже не шелохнулась.
«Ничего непоправимого».
В мыслях он уже схватил за горло лживого, пополюбивого, плюша-медведя выигрывающего, девицы-крадущего, дерьмоедствующего лягушатника Джона Лапуанта. «Дерьмо, а не человек». Дерьмо, научившее девушку, которую Лестер любил, девушку, даже не разнимавшую губ, когда Лестер ее целовал, целоваться в засос. Сначала он разберется с Джоном Лапуантом, а потом поговорит с Салли. Ну, что-то типа того.
«Ничего непоправимого», — повторил он своим новым голосом и скользнул обратно за руль «Мустанга».
Машина заметно накренилась под 220 фунтами живого веса, уместившимися в водительском кресле. Лестер завел двигатель, мотор издал несколько голодных тигриных рыков, и машина сорвалась с места, взвизгнув шинами. Слопистер пошел к своему скейтборду, кашляя и театрально отмахиваясь от пыли. Воротник его старой майки был полностью оторван и теперь болтался на торчащих ключицах Слоппи, как круглое черное ожерелье. Мальчик улыбался. Он сделал все, как сказал мистер Гонт, и сделал безупречно. Тренер Пратт как будто совсем рехнулся. Сейчас можно было вернуться домой и посмотреть на чайник.
«Но я все равно хотел бы перестать заикаться», —
заметил Слоппи, не обращаясь ни к кому конкретно. Он спрыгнул на скейтборд и уехал.